Jayarada Madhava Kunjabihari Jayarada Madhava Kunjabihari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Тему, важную тему. В процессе лекции можно будет посылать записки. Если вопросы возникают, можете записывать, посылать сюда. Итак, вчера мы говорили о гуру-таттве в общих чертах. Мы говорили также о Кришне, об абсолютной истине, о ее правильном понимании в соответствии с ведами и ученической преемственностью. То, что люди давно забыли. Прабхупада об этом сказал прямо в Америке, когда его спросил репортер: «Вы приехали, чтобы установить еще одну религию, привезли сюда?» Он сказал: «Нет, нет, не религию. Я пришел научить вас тому, о чем вы давно забыли. Это не что-то новое, принесенное извне, при помощи измышлений, предположений, догадок или какого-то ограниченного материального опыта. Это цепь ученической преемственности, которая прервана в западном мире. Не существует передачи знаний в западном мире, шикши». Конечно, кто-то возразит и скажет: «Как же, а как же преемственность науки? Преемственность истории, мы пользуемся опытом предыдущих также ученых, опытом людей, мы накапливаем его таким образом. И затем мы продолжаем его дальше. Это разве не преемственность? Вы говорите о преемственности, но западный мир тоже основан на определенной преемственности. Учитель-ученик существует, все великие ученые, они известны в мире науки, на них опираются современные ученые, они продолжают, потом в будущем также найдутся люди, которые продолжат этот путь. Также развитие. Есть парампара, преемственность». Но не об этом речь идет в Бхагавад-гите. Совсем не это. Не об этом знании, а о внутреннем знании речь идет. О внутреннем знании люди забыли. И вот к чему мы приходим, что в западном мире образование и порок сочетаются вместе, объединяются вместе. Вот в этом главная угроза человечеству. Образованность, богатство и пороки объединяются. То есть в ведическом мире образование, богатство были связаны с добродетелью. Очень взаимосвязаны. Сейчас нет. Мы не видим, чтобы именно добродетельные люди процветали век Кали. Нет, процветают какие-то другие странные люди, у которых нет внутренней энергии. Они опираются вообще на какие-то внутренние законы божественные. Они опираются на собственную гордость, на собственные усилия, на свои личные желания, амбиции. И они чаще всего бывают успешными как раз. Что касается парампоры духовного знания, такие как смирение, почтение, терпение, то на таких принципах далеко не увидишь, карьеру себе не сделаешь. В Индии до сих пор так некоторые люди думают. Знаете, что они думают о примере царя Пратапарудры? Царь Пратапарудра — это великий преданный Господа Чайтанья. О чем он думал? Он думал только об одном — как бы мне увидеть его? Могу ли я получить даршан Господа Чайтанья? Я царь, я управляю Орисой, это один из главных храмов мира Джаганнатхапури. Я помогаю вайшнавам. Могу ли я иметь возможность видеть его, лично общаться с Господом Чайтаньей? Знаете, когда Господь Чайтанья просто шел искупаться в океане из дома с Рамбам Бхаттачарьей, где он становился, то к нему присоединились сразу тысячи людей. Никогда один не был. Где проходил Господь Чайтанья, сразу возникала киртана. Представьте, был взрыв трансцендентного блаженства. Господь Чайтанья был постоянно погружен, каждую секунду, круглые сутки. В эту пхаву, настроение разлуки, испытывает Шримати Радхарани, то есть это выше не бывает состояние духовного блаженства, это любви в разлуке, это самая сильная раса, могущественная. Она распространялась просто подобно океану. Столько увидеть форму Господа Чайтанья, движение его. Он воспевал постоянно. И как только он выходил к океану искупаться, тысячи людей, любые, неважно, неважно какой варне или ашему они принадлежали, даже неприкасаемые, могли присоединиться, увидеть его. А царь Пратапарудра не мог, потому что преданные сказали ему: Чайтанья, все Чайтанья, он саньяси. Он не общается с такими людьми мирскими. Цари, богатство, власть их интересуют, такие вещи нет. Саньяси не должен общаться. В писаниях написано, нужно избегать подальше таких людей. Нужно считать их отбросами общества вообще. Что они мне могут дать, думает саньяси? Мне ничего не нужно, мне ничего нет. Я не накапливаю собственности. Ничего мне не может дать такой человек, обладающий богатством и властью. И что могу дать я ему? Его не интересует обычно духовное знание. Так что ничего общего между нами быть не может. Итак, запрещено в писаниях саньяси общаться с богатыми людьми, обладающими огромной властью, чтобы не попасть под их влияние. Иногда царь Пратапарудра стал грустным, печалился и подумал, а зачем тогда мне эта власть? А зачем мне эти богатства? Зачем это царство вообще нужно и престиж? Если не могу видеть его, я откажусь от царства. Ведь главное — это общаться с Господом Чайтаньей. И все это имеют возможность в моем царстве. Я единственный, сам, оказывается, грешный человек. Не могу видеть его, не могу лично общаться с ним. Тогда я откажусь. А царство? Но преданные, когда узнали об этом, они испугались. Если царь Пратапарудра откажется от власти, то место займет какой-нибудь демон. И тогда беды не миновать. Очень хорошо, когда управляет преданный. Если он откажется от царства, то будут проблемы. Нет, Махарадж, пожалуйста, не отказывайся. Кто же будет заботиться о преданных в этом царстве? Как же поклонение Господу Джаганнатхе? А если какой-нибудь демон начнет управлять, что же будет? Все придет в упадок. Мы просим себя, пожалуйста. Ну что же мне делать? Я хочу видеть Господа Чайтанью. Это единственный смысл моей жизни. Я не могу уже продолжать просто царствовать таким образом. Тогда преданные пришли и поклонились Господу Чайтанье. Махапрабху. Проблема есть. Пратапарудра очень хороший преданный. Конечно, он царь. Он соприкасается с этим богатством, с политикой, но он великий преданный. И неужели ты не можешь дать ему свою даршину? Господь Чайтанья разгневался, когда услышал это все. Сказал, нет, саньяси должен быть очень строг, никаких компромиссов. Я саньяси, я не могу. Что люди будут думать обо мне, что я общаюсь с царями, прихожу в их дворцы, пользуюсь их роскошью, пользуюсь их услугами. Люди будут с отвращением смотреть на такое мое поведение, должен жить, на соломенной подстилке лежать должен, и ходить пешком, Он мне будет предлагать колесницы, будет предлагать благовония, ароматные масла, хорошую постель. Преодолены загрустили, чувствовали, ситуация безвыходная. Протопор уже точно покончит жизнь самоубийством. Да, он сказал, я лучше покончу жизнь самоубийством. Смысла не вижу продолжать в таком духе. Ну хорошо, сказал Господь Читания. Царь Пратапарудра не может видеть меня. Но у него есть сын. Мальчик лет 10. Сын не отличен от отца, это его продолжение. Так говорят шастры. Сын может увидеть меня. Я встречусь с его сыном. И Махараджи Пратапарудре сообщили об этом, что он согласен встретиться с твоим сыном. Он очень обрадовался. Да, сын это представитель отца, очень хорошо. И он спрашивал преданных, что, как организовать эту встречу, что он любит, что сделать, как его представить и прочее. Он заволновался. Преданные сказали, он думает только о Кришне. Поэтому самое лучшее ты от этого мальчика нарядишь как Кришну, буквальным образом. Желтая одежда, шелка. Сделай все необходимое, украшения, все, павлинье перо, корону, флейту, рожок. Наряди его в точности, сделай его копию. Пусть он придет в таком виде. Ты увидишь, что будет. Ты получишь много милости, на самом деле. Любое напоминание о Кришне заставляло Господа Читанию сразу погружаться в великий транс, терять сознание буквально. Любой образ, намек, имя. Был очень чувствительный к этому. И так Пратапарудра лично участвовал в этом одеянии, убранстве, украшал сына, и вот он реагировал на Кришну, и отправили его. Представьте себе, Господь Читания находится в своей комнате, не помню, где это было. Где-то в Джаганатапуре. И вдруг стук в дверь. И заходит Кришна. Ну, то есть для Господа Читания это была реальность. Он увидел Кришну. Он так его везде видел. Тут Кришна сам зашел. Со всеми атрибутами, с флейтой. Это был сын Пратапарудры на самом деле. Но Господь Читания думал, это Кришна. И он бросился обнимать его. Обычно, когда Господь Читания видел духовным видением Кришну, бросался сразу обнимать его. Но Кришна исчезал. Это вызывало огромную скорбь, боль разлуки и слезы. После этого он бегал и искал, где Кришна, где его. Нужно было потом искать Господа Читанию, где он будет теперь. Он в океан где-то прыгнет или что-то еще с ним случится. Но в этом случае Кришна не исчез. Он остался в объятиях Господа Читания. И поэтому они оба потеряли сознание. Господь Читания, то, что он поймал Кришну, потерял сознание, наконец, он никогда с ними разлучится. А мальчик просто от этой пхавы, он просто чуть не лишился жизни, просто упал без чувств, и когда они очнулись, они вместе стали как сумасшедшие прыгать, скакать, плясать, кричать, лить слезы, то есть все одинаковые симптомы были. У Господа Читания, у Кришны одинаковые были симптомы. Преданные были в шоке, просто в дрожь бросило. Это да, какой-то ребенок получает милость. Этот ребенок, вот так вот прыгая и воспевая имена, вернулся домой к папе Пратапарудре. Со всеми признаками экстаза на теле, полностью обновленное существо. Все, уттама тхикари. Когда только Пратапарудра коснулся тела своего сына, он почувствовал ту же самую пхаву. Как будто Господь Читания обняло его. Итак, желание было выполнено. И что вы думаете, царь Пратапарудра удовлетворен был? Ему стало еще хуже. Точно, лучше мне было умереть заранее, еще до этого. Мне стало еще хуже. Я почувствовал объятия через сына, а теперь мне желание только увеличилось видеть его. Еще больше стало. Теперь я точно оставлю царство. А если я не запретят, я брошусь в океан и утону. Преданные на шутку перепугались. Царь Пратапарудра, великий преданный, отказывается от престола. Представьте, что же будет? Это, может быть, было такое единственное место, где вот такую поддержку оказал преданным Пратапарудре Махарадж. В этом удивительном месте Джаганнатапури. Господь Читания жил там 18 лет последней своей жизни. Там он и ушел. Итак, желание царя Пратапарудры не было удовлетворено на самом деле. Преданные сказали, хорошо, мы больше с ним говорить не будем. С Господом Читанием говорить невозможно, он очень строгий саньяси. Мы что не придумаем. Махарадж, не беспокойся. Скоро Радхаятра будет. Ты там будешь участвовать. Так вот, послушай, что ты должен сделать. Ты должен смиренно мести метлой перед божествами Джаганнатхи. смиренно воспеваешь вместе со всеми много часов подряд. Mm-hmm. И выставляет нам показывает царские атрибуты, чтобы тебе было незаметно. Чтобы он не замечал, что ты какая-то особая личность. Mm-hmm. И затем, когда процессия пройдет 3 километра до храма Гунича, 3 километра, это Вриндаван, Джаганнат путешествует во Вриндаван, возвращается в Вриндаван, из Двараки в Вриндаван. То есть это волнующая, очень волнующая церемония вот этой Радхаятры, когда Кришна возвращается в Вриндаван после долгой разлуки, там он видит Радхарани, Гопи, жители Вриндавана. И вот Господь Читания, то есть он будет переживать. Процесс Радхаятры там, в этом саду, напоминающем Вриндаван, есть сад, в точности копия Вриндавана. Он будет отдыхать, находясь между жизнью и смертью после киртана. Потому что когда Радхарани встречает Кришну после долгой разлуки, она не жива и не мертва. Вот он находится в таком состоянии. И тогда он не будет больше понимать внешнюю реальность. И вот тогда ты подойдешь к нему. Мы все устроим. И так, такой был договор. Вот так ты можешь его увидеть близко, когда он ничего различать уже не будет. И так началась Радхаятра, Господь Читань танцевал перед Господом Джаганнатхой. И все люди видели, что они общаются. Что Господь Читань говорит танцем, Господь Джаганнат говорит глазами. Все видели этот диалог. Господь Читания играл роль Радхарани, и на стороне Радхарани Джаганнат был сам Кришна. Они предвкушали встречу, и в процессе двигалось. И иногда Господь Читания танцевал так, вращался вокруг, что не было видно частей тела вообще. Страшно был золотой круг из его тела такой, вращался. Потом иногда он падал куда-то с такой скоростью. Кто мог его поддержать? Только Нитянанда. Нитянанда — поддерживающая сила Господа Кришны. Он мог поймать его и не уронить, как-то вот держать, потому что это было даже опасно, знаете, вот с такой скоростью вращаться, такие танцы. И он мог прыгнуть вверх очень высоко и плашмя упасть на землю. Люди были в шоке, он же разбился, у него тело нежное, как сбитое масло. И Пратабарудра, он также был там и наблюдал танец Господа Читания, и вот однажды Господь Читания упал в его сторону. И Пратабарудра поставил свою ладонь, оп, Господь Читания был на руках. Вот здесь была голова. Глаза были закрыты. Он как бы был в обмороке трансцендентном. И его трансцендентное тело лежало прямо на руках Пратапараджи. Пратапараджи подумал, какая удача. Мне невероятно повезло. И тут глаза Господа Читания открываются. И он смотрит, о, я осквернился. Рука материалиста коснулась меня. Он быстро убежал оттуда. Мне не везет. Куда одеть мне это мое обличие? Меня знает здесь каждая собака, я царь. Все, я всем известный материалист, получается. Но он чувствовал таким себя несчастным, думал, еще смиреннее стать. Как же себя не отождествлять с этим положением? Как же избавиться от этих ложных отождествлений? Господь Читания, он не принимает мое положение материальное. Отвергает его. И далее, когда Господь Читания на самом деле отдыхал в том парке, как преданные говорили, между жизнью и смертью, по-моему, Мукунда, кто-то из близких преданных, сказал, так, царь, твое время. Сейчас ты можешь идти. Он не узнает тебя. Но сними все царские атрибуты. Сними корону. Сними эти дорогие одежды. Они что-то простое. Просто кантиман на шею, все. Ошейник. И иди туда. Можешь массировать ему стопы собственными руками. Если он спросит тебя, кто ты, придумай что-нибудь. Только не говори, что ты царь. Все испортишь. В это время Мукунда запел стих об этой разлуке чувств Радхарани, соответствующей настроению Господа Читания. Я могу путать имена, извиняюсь, можно уточнить это в Писаниях. Но Пратапаруджа, он сел у стоп Господа Читания и стал делать им массаж, представьте себе. Господь Читания, услышав слова, настроение стало приходить в себя, услышал святые имена. Пратапаруджа стал петь святые имена. Он сказал, ты спас мне жизнь. Ты вернул мне жизнь. Я снова возвращаюсь к жизни. Ты мне снова напомнил о Кришне. Кто ты? Он смотрел на него. Говорит, кто ты? Пратапаруджа понял, сейчас ответственный момент. Так кто же я? Кто же я? Если я скажу, что я царь Пратапаруджа, конец ему. Говорит, он меня проклянет. Я не знаю, кто я. Я слуга, слуги, слуги, слуги. Господь Читания обнял его. Это то, что он принимал от любого человека. Никаких ложных отождествлений. И И мы говорили вчера о Кришне и о Гуру. Почему? Потому что они вместе. Нельзя понять Гуру Татву, не понимая Кришну. Нельзя понять Кришну, не понимая Гуру Татвы. Они очень связаны. По определению, Кришна дает Гуру, а Гуру дает Кришну. Поэтому, что касается внутренней энергии, ни один материалист не способен передать ее никаким академическим образом. Потому что образование и порок не являются знанием. Это лишь культивированное невежество. О таких людях говорит Иша Панишат очень просто. Эти люди, они падают очень низко. Будучи лидерами общества, учеными, вождями, те, кто ведут за собой многих людей, они обманывают их под лозунгами каких-то великих идеалов. Они насаждают зависть и злобу в этом мире, насилие. Волей-неволей. Так говорится, что человек не должен провозглашать ни любви, ни дружбы, ни мира в этом мире, если не свободен от зависти сам. Зашивается рот, говорится в этом случае, лидеру такому. И ставится печать. Все. Говорить нельзя, нужно слушать. Пока человек не избавлен от зависти, он не должен говорить мир, равенство, братство. Запрещено. Это порождает великие насилия под такими лозунгами. Великие революции. Огромное количество жертв, крови, плохая карма, истребление всех лучших традиций. Представьте, под видом самых лучших лозунгов и идеалов совершается величайшее насилие век Кали. С нами Бог, каждый это провозглашает. Каждый провозглашает, что он истина. Запрещено. Поэтому такие лидеры, образованные и порочные, они разрушают все. Однажды, когда пандавы были изгнаны в изгнание, через несколько дней уже после этого в лесу они почувствовали себя очень-очень плохо, обманутыми. Все. Все были подавлены, потому что даже Драупаде нужно было пойти в лес. Их супруга, возлюбленная супруга, представьте, Драупаде, самая красивая, образованная женщина в того времени, она стала жить в лесу вместе с мужьями. Они очень переживали за это. И все стали смотреть на Юдхиштхиру очень косо. По его милости все произошло. Все думали, Бхима, Арджуна, Накула, Сахадев, все были недовольны. Драупаде особенно, она говорила. Юдхиштхире, старший брат, как ты позволил это все? Я ваша жена, вы кшатри, вы воины, вы носите оружие. Для чего? Для красоты? Меня оскорбили прилюдно. Вы даже не взяли за оружие, вы ничего не сделали. Вы даже усилий не приложили никаких. Зачем же вы носите оружие? Кшатри должен прощать такие вещи. Она говорила справедливо, очень гневно. Представьте, это самая чистая женщина была мира. Ее так хотели оскорбить при всех. Это была чистота, как бы культуры того времени в женщине была воплощена. Очень высокое положение Драупади занимала. Поэтому даже эта попытка Дурьотханы раздеть до нога Драупади, она закончилась смертью гибели всей династии, всей полностью. И вот она в сердцах, она говорит, Юдхиштхире, что вы не кшатрии, вы трусы на самом деле. Это слышать от жены очень, очень тяжело. Бхима поддерживает эту линию. Говорит, дорогой брат, ты старше, конечно, мы должны тебя слушать, но ты посмотри на мою силу, на мою умение владеть оружием. Ты что, сомневаешься в этом? Почему мы должны следовать Дурьотхане? Почему мы должны следовать Дхарме, если они нарушают всякие законы? Почему не можем взяться за оружие? Объясни мне. Накула Сахадева говорит то же самое. Это природа кшатриев сражаться. И ты четыре. Почему ты идешь путем таким вот миротворчества сейчас? Неуместно. Все говорят, очень справедливо. И когда вы читаете эти вещи из Махабхараты, вы думаете, чистая правда. Никакого нарушения. Они совершенно правильно говорят. Но Тиштира говорит всего 5 минут и умиротворяет всех. 5 минут, не больше. Несколько минут говорит. Великий разум, великий интеллект. Что же он говорит? Великое знание, смотрите. Он говорит, представьте себе такой мир. Давайте представим такой мир. Где на плохое слово отвечают только плохим словом. Где на пощечину отвечают только пощечиной. На оскорбление только оскорблением. На убийство только убийством. Что было бы? Этого мира давно бы уже не существовало. Мир существует только потому, что есть терпеливые святые, способные прощать. Так что мы должны прощать, пока есть возможность. Когда не будет такой возможности, будет война. В будущем она будет. Сейчас у нас есть возможность прощать. Мы должны идти путем прощения. Они идут путем оскорблений, а мы путем прощения с разной дороги. И братья сразу умолкли. И поняли, Тиштира прав. Вот на чем держится мир, оказывается. И какую же роль занимает Юдхиштхира? Гуру Татва, вот он. Старший брат, представитель Бога. Отец – представитель Бога. Муж – представитель Бога. Браман – представитель Бога. Царь – представитель Бога. Так много представителей Бога в этом мире. Это все относится к Гуру Татве. К передаче Шикши. Главная цель Гуру Татвы – передать знания. Иногда мы получаем знания от Дикши Гуру, иногда нет. Знания можно получить даже от ребенка, если есть разум. Так вот, Дикша освобождает наш разум. Для чего? Чтобы мы слышали Шикшу. Откуда угодно. Изо всех сторон. Да, от преданных, от непреданных, от животных, от великих людей, от низких людей. Человек, я понимаю, говорит, если это золото, и оно не в чистом месте, вы можете все равно взять, оно цену не уменьшает, не теряет от этого. Откуда угодно может золото достать, цена не уменьшится от этого. И мы пользуемся материалом Шивара Махараджа, который утверждает, что в Исконе недостаточно уделялось этого внимания концепции Шикшагуру. Когда мы говорим «гуру», обычно люди думают «дикшагуру» отрезвляют. Говорит, нет, дикша-парампара — это не наш вообще парампара. У нас парампара Шикша. У нас парампара случится только для одной цели. Только для того, чтобы передавать знания, получать и передавать. И дикша существует тоже для этой цели, чтобы лучше слышать и лучше передавать. Дикша означает, что человек отрубает, отрезает материальные желания, освобождает его от каких-то связей в этом мире. Есть связь в сердце, слабость, наслаждает свои чувства. Дикша врезает. Уже нет той силы чувств к наслаждению. Дикша. Есть возможность углублять трансцендентные знания, увеличится интерес и связь. Человек беспокоит что-то материальное, будут ли деньги, будут ли пенсия, как мои дети, как мои прадеды, как мои правнуки будут жить после меня. Быть настолько озабочен этим, что больше не может думать о Кришне, о Боге. О будущем, о настоящем, о прошлом он думает. Сильно медитирует на эти вещи. Так вот дикша означает, получаете возможности. Все это больше так не беспокоит, как раньше. Что-то вроде того, когда мы однажды были в Святой Дхаме, и здесь многие преданные были тоже в Святой Дхаме, наверняка этот опыт мы получили все. Если приедете в Майяпур, сейчас внезапно перенесетесь туда, из этого места. Вот как Нарада Муни, знаете, он путешествует беспрепятственно, в любой момент времени может оказаться где угодно. Вот если мы как в сказке сейчас перенесемся в Майяпур, что мы почувствуем? Уже через несколько мгновений, буквально, быстро мы ощутим, что мы попали в собственный дом. А где были до этого? Где-то были в гостях, где-то шлялись, короче. Да, вы можете из родного места приехать туда, и вы так будете думать. Особенно, если вы еще окунетесь в Ганги. Окунетесь в Ганги, вы выйдете наружу и подумаете, так, откуда я, кажется, приехал? А, да, там моя родина, боже мой, как смешно все это выглядит. Какой-то сон, кажется, мне приснился. Я живу здесь, это мой дом, это мой вечный дом. Вот так вы будете думать. А когда вернетесь снова на родину, из самолета не захочется выходить. В иллюминатор посмотрите и подумайте, что? Я здесь родился? Какой позор. Это значит, то, что я думал, когда приехал обратно в Москву, в Россию. Такие симптомы, вот это что-то наподобие дикша. Вдруг вы попадаете под влияние духовной энергии и оцените все уже иначе. Вы узнаете ее, потому что это ваша суть тоже духовная. Сразу узнаете, о, это мое, мой дом. А там что было? Там что-то мне привиделось, похоже. И через 5 лет снова приезжаете, здесь так много всего делаем, так много трудностей преодолеваем в проповеди, в распространении. Нужно всегда учитывать мнение материалистов окружающих, всегда здесь нужно считаться этим. Приезжайте туда, там. Боже мой, так это промелькнуло как одно мгновение, я, кажется, отсюда не уезжал. Просто вот где-то я вздремнул и снова очнулся. Все там улетело просто. Как будто ничего и не было. А? Какая, кстати, удивительная могущество духовной энергии. Называется дикша. Гуру дает наставление дикше. И вместе с этим вкладывает и силу. Силу в свои слова. Что-то сродни тому, когда мать говорит ребенку, сходи в магазин за мукой. И с этим вместе одновременно дает ему и деньги. Не так же. Не так же, говорит, иди в магазин, но денег тебе не дам. Нет, дикша он дает одновременно и понимание этих вещей, осознание этих вещей. То есть его голос должен быть трансцендентным, наставление трансцендентное, согласно месту, времени, обстоятельствам. Если же человек не учтет этих факторов места, времени, обстоятельств, то он не сможет передавать знания. Более того, у него будет очень много врагов в этом мире. Если человек будет нагружен знанием до предела. Великие знания. Но Но если он будет их передавать не в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, то его же собственные ученики станут его врагами. Приведем пример. Стандарты вед. Золотые стандарты вед. Ну, есть золотые, серебряные, бронзовые, деревянные. Стандарты мы же сами выбираем, как это применять, верно? Вот мы говорим, золотые стандарты вед. Человек своровал, отрубить руку. Золотой стандарт вед говорит, так должно быть. Разводов нет. Многие другие правила. А если человек соблазнил какую-то девушку невинную, но он сам где-то говорит, жарить на медленном огне, приготовить такую сковородку специальную на огонь и прям при всех зажарить негодяя без сожаления. Все. Никто даже не должен плакать. Все. Должен все радоваться должны. О, хорошо, очень жарится, нормально. Ну да, вот веды, золотые стандарты вед. Если мы сейчас их применим в данный момент времени, мы разрушим все общество. Правда. Это будет хуже, чем инквизиция. Да, все, сознание, конечно, будут бояться все. Одного только слова, звука. Что, у всех рыльца в пушку в Кали-Югу? Мы здесь пришли, мы далеко не святые, смотрите. И мы здесь уже, так сказать, под эгидой святого имени мы чувствуем, что мы уже прогрессируем, мы уже духовные, мы уже трансцендентные. Но с позиции Ману Самхиты нас нужно всех зажарить на огне, подрубать руки и все остальное. Что останется, потом не знают. Поэтому как же применять золотые стандарты вед? Господь Читания не применяет никакого насилия, одна милость, все, только милость. Насилие век Кали не применяется в духовной практике. Это в прошлом, да. Господь Кришна убивал демонов, Рамачандра убивал демонов. Это была духовная практика. Два пару югов, третий юг, убить демона. Духовное действие было. Век Кали нет, запрещено это делать. Господь Читания никого не убивает. Чем больше демоничный человек, чем больше падший, тем больше милости проливается на него. Знаете, была свадьба Господа Читания. Ну, представляете, Господь Читания женился, какая была свадьба. Была большая свадьба. Самая большая свадьба в мире была, конечно. Там все браманы собрались со всей Индии, наверное. Все хотели видеть это событие. Говорит, Нараяна Лакшми женятся. Все должны участвовать. Но это был век все-таки Кали-Юга. И браманы стали уже жадными. Много даров Господь Читания раздавал. Никто не знал, откуда столько появилось богатств, фруктов, серебра, одежды. Горы просто было. Никто даже не мог понять, откуда все это взялось. И все это раздавалось. Браманы думали, о, тут много всего. Встану я в очередь за дарами второй раз. Господь Читания немедленно увидел, что эти браманы нечестные, не жадные. Кали-юга проникла в их сердце. Жадность, пороки есть у них. Что же он сделал? Разгневался? Нет. Он удвоил количество даров. Он сделал так, что этим браманам стало стыдно. Он удвоил количество даров. Это милость Господа Читания. Таким образом, согласно месту, времени, обстоятельствам, парампара, мы должны знать, что сейчас знания мы должны получать это настроение от Господа Читания. Должен прийти от Господа Читания. Не непосредственно от Господа Кришны, который убивает демонов, а непосредственно от Господа Читания. Что говорит Господь Читания? Кибави пракибаняца шудра кинина. Ты можешь быть кем угодно, неважно. Шудра или саньяси, он говорит. Можно сравнить такие вещи вообще? Он говорит, неважно. Если ты знаешь науку о Кришне, ты гуру. Я бы возмутился, правда, в этой системе кастовых браманов, я бы сразу возмутился. Они возмущались в то время. Как так можно уравнивать такие вещи? Ученого брамана, саньяса, шудру, он говорит, киба випра, киба няса, шудра кинина. Эй, Кришна, это твоя сея гуру, хая, ты гуру. Вот этот шудра гуру, что ли? То он читать-то не умеет, да? Не умеет читать, знает Кришна. Он гуру. Помните историю об одном брамане, который читать не умел, но гуру сказал, читай Бхагавад-гиту. Гуру не разбирался, умеет читать ученик, не умеет, вот и интересует. Он дает наставление, парампары, все. Можно читать каждый день Бхагавад-гиту. Вы не можете сказать, гуру, я не умею читать. Все, наставление получено. Ну, раз наставление получено, надо читать. Взял Бхагавад-гиту. Вверх ногами. Читать-то он не умел все равно. Но читать надо, сказано. Значит, будем читать. И так держит вверх ногами гиту, читает и плачет. Заливается слезами просто. Прямо это в храме происходит, на глазах у всех ученых людей. Он стал посмешищем за несколько дней. Говорит, не видели там одного чудака? Он читает там Бхагавад-гиту, посмотрите. Он вверх ногами держит и плачет при этом. Зачитывается просто. Целый день сидит. Люди пришли смотреть и смеялись над ним. Да, такого мы еще не видели. Но Господь Читания, когда увидел его, сказал: «О, этот человек понимает Бхагавад-гиту». Это что за юмор? Да он читать не умеет. Но Господь Читания проверил его. «Что ты делаешь?» — спросил он его. «Читаю Бхагавад-гиту». «Ну погоди, ну ты держишь неправильно, ты идешь вверх ногами». «А я все равно читать не умею, мне без разницы. Можно так, кстати, или так, вдоль поперек, слева направо, сверху вниз. Я могу по-всякому». «Ну да, а почему тогда плачешь?» «Ну я думаю о Кришне в это время, я знаю, что это Бхагавад-гита. Я только подумаю, что Кришна сам держал вожжи на колеснице Арджуны, я не могу, я плачу». Господь Читания громко продолжил в храме: «Вот этот человек знает Бхагавад-гиту. Остальные должны учиться у него. Если умеете плакать по Кришне, вы гуру. И не имеет значения ваше образование. Только чистое сердце может плакать по Кришне. Это и есть критерий и вершина достижения — очистить свое сердце. Для этого знания необходимы. Для этого необходима власть, для этого необходимо богатство, для того, чтобы жить путем очищения и путем жертвы. Жертва очищает. Ничего мне не принадлежит, значит, вся моя собственность принадлежит Богу. Теперь я должен знать, как ее предложить Богу. И это должен дать наставление нам духовный учитель». Понимаете, чем это отличается? Это огромная разница между мирским образованием и духовным образованием. Если мирские люди прямо противоположным образом учат, как накапливать, как не давать, как завладевать, присваивать, как с врагами себя вести, как с друзьями, как заключать союзы, как разрушать враждебные государства, то преданный говорит: «Нет, весь мир мой дом, все принадлежит Богу. Что я могу еще дать этому миру?» Был один преданный великий Лалу Баба. Во Вриндаване знает его каждый. Все знают его, не только во Вриндаване. Мультимиллионер. Он несколько сот лет назад жил в Индии. Но деньги еще до сих пор сохранились в Вриндаване, которые он жертвует на кормление голодных людей. И сотни лет еще его деньги не кончились, смотрите. Его Лалу Баба знают и везде его изображения. И он строил храмы, кормил голодных людей, все свои деньги. В конце концов он понял, что нужно просто предаться Кришне, и все свои богатства он стал тратить на эти нужды необходимые, богоугодное дело. Построив храм, он пришел, обратился к божествам. Все сказал, все отдал. Больше ничего нет. Больше ничего не могу тебе предложить. Что скажешь мне в ответ? Божество сказало ему: «Нет, дорогой мой, кое-что у тебя еще осталось. И ты еще кое-что должен сделать для меня. Ничего не могу, нет денег, все, ни копейки. Все, что было, все отдал. Нет, теперь должен построить храм в своем сердце». Вот тут смысл. Итак, зачем мы делаем какие-то материальные вещи? Они же временные. Храм тоже временный. Город строим духовно, он тоже временный. Вселенная временна. Мы строим храм в своем сердце, на самом деле. Это под руководством духовного учителя. Мы должны знать, что все, что предлагается Кришне, отлично от Кришны. И дает духовный плод и результат. Храм строится кирпич за кирпичом, выстраивается в надежную, прочную, прочный фундамент нашей жизни духовной, на что мы на самом деле сможем опираться даже в момент смерти. Такой опоры у материалиста нет. Как только он теряет свою материальную собственность и богатство, опоры нет под ногами, он не может дальше жить. Я интересный феномен видел. В комнату залетела оса. Я повторял джапу. Эта оса пыталась найти выход обратно, но не могла. Она упиралась в стекло. И она была открыта форточка, но она не замечала. Я наблюдал, думал, что она будет делать дальше. Но не прошло где-то и получаса, как оса лежала мертвая. Не смогла жить в неволе. Так же люди. Они не могут найти выхода в этом мире, опираясь просто на богатство, на какие-то материальные достояния. В какой-то момент почва уходит из-под ног, потому что либо собственность уходит от нас, либо мы от собственности. Что же тогда испытывает человек? Крах. В Писании говорится: очень страшное состояние. Никому не нужен. Полная бессмыслица. Жизнь вся обесценивается. Я вам приведу хороший пример из Москвы. Я сам был удивлен этому, хотя и слышал из Писаний. Например, меня просто потряс. Есть один богатый человек в Москве. Насколько богатый, не поверите все равно. Ну, полмиллиарда долларов. Хорошее состояние. Мне спросили: ему нужна помощь, у него проблемы сейчас. Можете помочь этому человеку? чем проблема, спросил я. Не может увеличиться богатство. А зачем увеличивать богатство? Это же недостаточно. Правнуки, внуки все обеспечены, боже мой. Ведь вы не понимаете. Нет, 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 нет. У него нет дальнейшего смысла развития. Его смысл был увеличение богатства. Теперь он достиг предела. Теперь в его жизни нет смысла. И теперь у него проблема. Я сказал, что серьезная проблема, что ли? Да. Отказывает почки. Проблема серьезная. Человек не может жить. И я вспомнил пример царя Сардонапала в Средневековье, который тоже потряс всю Европу и делал «Ура!». Известный художник написал даже целую картину о нем. Что же сделал царь Сардонапал? Сжег себя со всем гаремом полностью. Проблема была идентичная. Он достиг вершины материального совершенства. Что делать с этим, он не знал. Его вот был все бессмыслица, суета, суета, покончил жизнь самоубийством, со всем гаремом. То же самое говорил Джордж Харрисон на вершине славы и богатства. Говорит, вы не представляете, как это была серьезная проблема для нас. Мы не знали, что делать дальше с этим совсем. Люди смотрели на нас, завидовали, подражали. А мы были в таком тупике, врагу не пожелаешь. Мы просто должны были стать наркоманами, и все. Просто погибнуть на вершине славы своей. И нас спас, Шрила Прабхупада сказал. Прабхупада, он говорил об этом, что мир делится на две категории людей. Одни люди успешны в этом мире, в тупик попадают, безысходность, смысла жизни, сильно страдают внутренне. А вторая категория людей подражает. Вот и все. Здесь нет счастья в этом мире. Для этого нужен гуру, который даст точное понимание счастья. Вчера мы приводили пример системы проводников, в которой человек строит электростанцию, должен знать природу тока, верно же, чтобы правильный проводник найти. Нельзя дерево применять в качестве проводника, или резину, каучук. Хороший проводник — это серебро, металл. И вот люди выстраивают свою жизнь, в конце концов, конечно, делают, так сказать, точку, подключают, и ток не проходит, счастье где-то застревает. Нет, 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 все. Нужно руководство гуру. Мы поступаем каждый момент своей жизни, мы должны знать, что мы это делаем в сознании Кришны, стараемся это делать, стараемся идти вот к этому направлению. И здесь самое важное значение играет не сама по себе дикша, вот этот формальный ритуал посвящения дикша-мантры, как шикша. Дикша-мантра имеется в виду гаятри-мантра. Есть харинам инициации, потом дается дикша. Полная — это вторая инициация, посвящение брахманским шнуром и гаятри-мантра. Гаятри-мантра не имеет такого же значения, как хари-кришна-мантра. Хари-кришна-мантра для всех, а гаятри-мантра не для всех. Господь читание Хари Кришна мантру дал для всех. Даже животные воспевали с ним Хари Кришна мантру, собаки. Но гаятри мантра дается людям, которые уже обрели бармонические качества. О чем это говорит? Что Хари Кришна мантра могущественнее, чем гаятри мантра. Но чтобы правильно воспевать Хари Кришна мантру, нужно иметь правильные представления о ней, правильное понятие, правильное отношение к мантре. Гаятри мантра помогает достичь освобождения, но не дает любви к Богу. Так я слышал об этом. Мне как бы это все заключается, но Маха-мантра данная векали — это Хари Кришна Маха-мантра. Это путь, это Юга-дхарма. Все остальные служат ей. И гаятри-мантры, и все остальные ритуалы, ведические, сатва-гуны, все, что бы там ни было, все, что мы сейчас делаем, для воспевания святого имени. Вот это нужно установить с огромной силой, так как это сделал Господь Читания. До сих пор люди воспевают, просто слыша пример Господа Читания. Хари Кришна мантру знали до Шрилы Прабхупады, рассказал об этом здесь. До Шрилы Прабхупады в России знали Хари Кришна мантру, оказывается. Не слышали об этом? Да, я когда-то, это был 1986 год. Я помню эту программу на Намахати. Мы знали всех преданных, нас была совсем горстка. Ну вот, человек 15, может, все. Потом, когда приходил новый человек, то все сразу замечали, это несомненно. Вот одна женщина пришла впервые, кто-то ее привел. Она подпевала Хари Кришна мантру. Я удивился. Она знает Хари Кришна мантру, откуда? Может быть, с другого города приехала? И кто-то уже успел ее научить так быстро. Человек первый раз пришел, уже поет, предоставлен спокойно. После лекции подошел к ней и сказал, вот есть Хари Кришна мантра, ее практикуют на четках и прочее. Он говорит, я знаю мантру. Откуда кто-то дал? Всех преданных мы знали. Я интересовался, кто, как зовут этого человека? Мой дед. Что это, Шрила Прабхупада ее дед, что ли? А кто еще мог дать этому Хари Кришна мантру? Ваш дед дал Хари Кришна мантру? Говорит, да. А вашему деду кто дал Хари Кришна мантру? Его дед. Парампара там есть тоже, видите. Говорит, откуда, как? Да, на Поволжье где-то люди жили, знали Хари Кришна мантру. Там была какая-то связь с Индией, вот такие алтари тоже были на Волге. Немного. Тоже поклонились Господу Читании и пели Хари Кришна мантру. И как же ваш дед повторял мантру на четках так же, как и мы? Нет, говорит, не совсем так. У него была большая борода, он завязывал узелки там, и прямо по бороде вот так вот. Так, круги начитывал. То есть в России люди знали Хари Кришна мантру, но она не распространялась. Также я узнал, что была одна христианская группа, которая называла себя имя-божники. Это провозгласали ту же самую истину, что имя Бога всех спасет. Написано в Библии. «Да святится имя Твое, призвавшее имя Господа, спасется». На этом основании создали отдельную секту, группу. Провозгласили, нужно всем воспевать святое имя. Все. Но это не распространялось широко. Потому что не были вложены потенции. В религии сейчас вошли другие представления, такие как национализм, альтруизм, патриотизм. Мы русские, православные, они говорят, или там еще какие-то мы. Они это отождествляют вот с какими-то... И это вот дает им силу. Эта материальная платформа дает им силу, альтруистическая, самая высокая, продолжать вот поддерживать эту религию. Но здесь, что касается Хари Кришна мантры, это дар для всего человечества, говорится. Безгранично. Ты должен сделать гуру в цепи ученической преемственности. В этом разница. Устанавливает гуру в цепи парампары. Другой не уполномочен. Когда Шрила Прабхупада спросил своих духовных братьев, кто же распространит это учение по всему миру? Они обсуждали у него на Намахате однажды. Там были саньяси, его старшие духовные братья. Прабхупада, он в то время занимался бизнесом. Была фармацевтическая промышленность у него. Делал деньги, у него была семья из 5 детей, жены. И он принимал также вот гостей. И там они проводили программу, обсуждали как раз эту тему. Вот сказано же в Писании, что через 500 лет распространится, но 500 лет уже вот-вот, все. И мы не знаем, кто же и как это сделает, как это нужно понимать, буквально или образно. Может быть, нужно понимать пара-товарши по всему миру, потому что остальной мир не цивилизованный. Если буквально понимать, то, скорее всего, это невозможно. Как же можно в Америке распространить Хари Кришна мантру? Или в Европе, или в Англии, или в Китае, представьте себе, они рассуждали. Наверное, это касается пхара-товарши. Прабхупада в это время сидел на веранде, дочитывал свои 64 круга. И услышал. И он сказал своим духовным братьям, так невзначай. Да, это можно понимать буквально, раз в Писании это написано, но это не сделаете не вы, сказал Прабхупада. Он еще сам не знал, что он это будет делать. Он сказал, это сделаете не вы. А они улыбнулись, грехастка сидел. Они занялись. И он говорит такие вещи. А кто? Он говорит, какой-нибудь сумасшедший, до которого лотосные стопы гуру дороже всего на свете. Вот он и сделает. Очень мило говорит этот грехастый. Он интересные вещи иногда говорит. Он, конечно, занят бизнесом, куча детей. Такой он гнилой грехастый. Иногда он говорит интересные вещи. И под влиянием Хари Кришна мантры иногда он прозрение наступает. Но они так к нему отнеслись, по-отечески, по-доброму. Да, неплохо сказано. Да, какой-то великий, преданный, но все же трудно представить, что кто-то сделает это по всему миру. Это чуждо вообще всему миру культура. И потом мы знаем, как Прабхупада просил разрешение своих духовных братьев, вот я хочу поехать на Запад, проповедовать там. Ему написали письмо, один из них, что проповедовать в Западном мире нужны полномочия непосредственно Господа Читания, куда ты лезешь. Другими словами. Вот так это было сказано. Что должен только вот особо полномочное сделать, ты куда едешь? Вот в таком настроении это было сделано. Пропадывал много гуру, сказал мне об этом. Попытался проповедовать в западных странах, писать на английском языке. И мы знаем, как он поехал на Джаладути. Никто не отпускал его, все были против. Свамиджи, вам 70 лет, куда вы? Америка, для вас смерть. Другой климат, пища, атмосфера. Это не Вриндаван, там живут млечхи. Сумати Мараджа сказала, Свамиджи, я вам не дам деньги на билет. Почему? Вы там умрете. А я не могу брать ответственность за смерть садху. Вы саньяси, если дам вам деньги, вы там умрете, я беру потом ответственность. Нет, я не умру, смотрите, Прабхупада встал и так вот руки сделал. Смотрите, я сильный. Так он убеждал Свами Махараджи. Она была пожилой женщиной, он был пожилым человеком, с материальной точки зрения. И мы знаем, что он перенес 3 сердечных приступа, и фактически Прабхупада должен был умереть, говорит, в это путешествие. Она была права в этом. И что он увидел там, по всей Америке? Реклама незаконных отношений. Просто везде на улице можно это было видеть. Интоксикации повсюду на плакатах, незаконные отношения с женщинами, все, все, что хотите. Пожалуйста, все можно. Это западный мир. Прабхупада приехал учить прямо противоположно. Один старик приехал с 3 сердечными приступами. Он сказал, сказать, со степенью инвалидности. С $7 в кармане, все. Представьте, что произошло. И он это сделал. Вот в чем дело. Вот это значит парампара. Вот и все. Реальная энергия. Реальные события происходят. Видите, это и есть парампара. Поэтому мы должны знать, в чем же назначение парампары. Изменить жизнь людей, трансформировать их. Трансформирует из материи, материю в дух. Это парампара. Не просто станьте индусами. Одевайтесь как индусы, повторяйте индусские молитвы теперь, индийскую религию. Нет, никакой индийской религии не существует, или русской, или другой религии. Одна, Бог один. Это учит парампара. Забудьте во всех этих условностях. Вы не русские на самом деле. Вы не американцы, вы не индуисты. Вы есть дух. Папада мог это утвердить. Пришла мать одного преданного, не могла понять, что тут за секта. Дети куда-то бегают. Лысые почему-то. Все длинные волосы тратят, они на лысые. Что за мода? Какие-то одежды у них странные появились. Пришла посмотреть, и вот Прабхупада там сидит. Она ничего не понимает, она смотрит туда-сюда, пытается понять, что за учение, что за движение. Поют как сумасшедшие. Потом едят как сумасшедшие. Потом на улицу в припрыжку идут тоже как сумасшедшие. Все полны энтузиазма, все радостные. А почему? Непонятно. И Прабхупада, обращаясь к ней, говорит лично. Вы знаете, что когда вы умрете, дух выйдет из этого тела. Она говорит, да, я слышала об этом. Так вот вы и есть тот самый дух. Она была в шоке, она такого никогда не слышала. Пришло осознание. Я душа. Вот о чем он говорит. Ага, теперь понятно. Другая молодая ученица, еще не инициирована, она была очарована Прабхупадой, но она не спешила. Вы не хотите получить от меня посвящение, сказал Прабхупада? Он сам предлагал в то время. Никто еще не знал, что такое посвящение. Нет, нет, Прабхупада, мне нужно еще посмотреть мир, я хочу увидеть Гималай, хочу посмотреть Тибет, различные монастыри, храмы. Я хочу попутешествовать, потом, может быть, я что-то приму. Нужно посмотреть мир. Прабхупада посмотрел на изображение Вриндавана на стене и сказал, посмотри, я тебе открою вещи выше, чем Тибет и Гималай. Она посмотрела на изображение Кришны и поняла, что Прабхупада прав, получила посвящение. Это парампара. Это то, что реально работает. Вставьте два пальца в розетку, будет бить током. Там есть что-то, смотрите. Там не пустое место. И как бы эта книга, мы опять упоминаем, как я пришел в сознание Кришны, доказывает, что люди мгновенно меняются, соприкоснувшись с парампарой, с Шрилой Прабхупадой, с духовным учителем, с обществом преданных, с Хари Кришна мантрой, все это трансцендентно установлено парампарой. Есть дух, присутствует внутренняя энергия. Почему? Передана чисто, без искажений. То, что Кришна говорит, то, что говорит гуру, одно и то же. По силе влияния очищения то же самое. Он может это даже своими словами передавать, даже не цитируя санскрит. Но дух проникнет в сердце, потому что это говорит сам Кришна через него. Итак, Прабхупада дает лекцию, потом он приходит в комнату, берет кассету, вставляет с лекции своей собственной, слушает ее и смеется. Здорово. Потрясающе. Здорово говорил. Кришна говорил через него. Он слушает, удивляется. Удивительно. Мне такого в голову не пришло. Вот так в одном лице устанавливается душа и сверхдуша в одном теле. Две птицы на одном дереве, и они сотрудничают. Но мы видим просто личность, гуру, вот он, внешнее проявление, вот как человек подобный. Нет, он вместе со своей душой действует. Он никогда один не бывает. Он говорит то, что когда чувствует вдохновение. Когда нет вдохновения, он не говорит. Знаете, Прабхупада однажды в Вриндаване стал рассказывать о лилах Радхи Кришны. Ученики все уснули. Они не слышали, у них не было. И Прабхупада сразу почувствовал, что нужно эту тему прекращать. Знаете, как он разбудил всех? Все проснулись сразу же. Он стал задавать такие звуки. Прабхупада, что случилось? Сразу все очень бодрые стали. Знал, как разбудить, какая пхава их интересует больше. И после этого стал говорить о майя-ваде, о персонализме, о материализме, о материальных желаниях. Стал всю эту психологию выуживать, доказывать, разбивать. Все думали, что он так кричит, Прабхупада, так? Где майя-вади? Тут Вриндаван же, тут все преданы вокруг. Никому в голову, говорит, не приходило тогда, что мы и были майя-вади тогда в то время. Мы были материалистами. Поэтому иногда гуру ругает ученика как бы ни за что. За то, что он просто вот родился в материальном мире, уже можно ругать. Но представьте, один ученик говорит: Прабхупада, я вот служу Радхе Кришне, в алтарь захожу и там служу божествам. Иногда я совершаю оскорбления. Что делать? Ты служишь Радхе Кришне, сказал Прабхупада? Да. Это и есть оскорбление, сказал Прабхупада. Ну как такой человек, как ты, может быть, Радхе Кришне? Но делай это от моего имени, это будет принято. То есть будь смиренным. Можешь служить, но смиренно, со смирением. Вот начало смирения. Смирение, значит, мы принимаем гуру, его наставление. Безраздельная преданность необходима для передачи знания. Ведь устанавливается контакт совершенно по-другому. Не через гордость. Гордость нет, не будет ничего. Будет просто ругань. Когда ты прекратишь все эти греховные поступки, остановись и прочее. И мы все это говорят вокруг, но мы уже не слышим. Нет, гуру не для этого. Гуру для того, чтобы передавать послания из сердца в сердце. Ученик должен подготовить себя для этого. И как мы говорим, утверждается здесь, вот в этом послании, что шикша имеет огромное значение. Шикша парампара. Передача знания. Прием и передача знания. Значит, мы должны быть настроены в нашей сампрадае на прием знания и передачи знания. Это уже гуру татва. Вот оно. Если мы настроены на прием знания и передачу знаний, мы также имеем с вами прямое отношение к гуру татве. Киба випра, киба ньяса, шудаки нина. Кришна татва витаси, гуру хая. Такой вот человек называется гуру. Однако есть разные категории гуру, разные уровни гуру. И есть большое разнообразие в этой татве. Фактически, если мы рассмотрим его подробно, мы увидим, что кроме гуру татвы ничего вообще не существует. Гуру татва — это духовный мир, где каждый ученик и гуру одновременно. Если мы примем позицию ученика и гуру одновременно, мы станем жить в духовном мире с вами. Это удивительно. Но иногда мы видим, как материалисты применяют эти практические вещи у себя. Что-то берут из света, услышав. Примет у себя достигают удивительных результатов. Просто сногсшибательных, потрясающих. Мы, обладая знанием, иногда не применяем эти вещи. Услышал? Передай другому. Обучи. Обязательно. Усвоишь сам, научишь другого. Все закрепится. И так каждый должен получать знания и обучать кого-то. Должна быть преемственность прямо среди нас. У нас же парампара. Нужно работать. Но если все люди нацелены только на одного дикша-гуру и ожидают только личных отношений, только с дикша-гуру, что гуру лично меня должен услышать, понять, разобраться, уделить мне время и дать мне личное наставление, и тогда я передам это знание другому, это майя. Непрактично. В Исконе у духовных учителей огромное количество учеников. Трудно ожидать, что гуру делит личное внимание каждому, поймет все и сказать, даст личное наставление. Нет. Мы должны еще делиться шикшей друг с другом. Вот в этой среде, где нас так много, мы должны быть равнодушными. Мы должны быть имперсональными, должны интересоваться друг другом. Это другая была цель этой книги, показать, что все преданные имеют отношение к духовности. Начинающие, старшие преданные, неважно. В сердце каждом есть Кришна. И читая эту книгу, мы понимаем, да, это естественно для каждого человека абсолютно. Это то, что говорит Нарада Муни в Бхагаватам, он объясняет Ясадеве свою прошлую жизнь, как он пришел в сознание Кришны. То же самое. Кто, говорит, я такой был? Был сыном служанки. У меня не было даже отца, я не знал, кто мой отец. Не было ни образования, никакой хорошей родословной, даже внешности не было красивой. И тем не менее достиг совершенства той жизни, просто послушав освобожденную душу. И теперь я передаю тебе это, Вьясадева. Тебе, самому мудрому человеку Вселенной, можно сказать, ты записываешь веды. Но это бесполезный труд. Без знания о Кришне, вот это парампара, окончательная точка. Человек должен знать сиддханту, вывод. Вывод должен гуру, истинный гуру знает вывод вед. А человек изучает веды, он еще не гуру. Должен знать вывод вед. Он знает вывод вед и не знает веды. Он знает все, тем не менее. Кришна об этом говорит: Бхагавад-гите, ты знаешь, имеешь большой водоем воды, то у тебя автоматически есть маленький водоем воды, можете мне интересоваться. Если есть $1 000 000, зачем тебе интересоваться за $10? $10 включается в миллион. Если мы знаем Кришну, мы знаем, все описывается в ведах. Таким образом, вот эти полномочия дикша и шикша, они вместе, мы должны получить мантру от дикша-гуру и еще получить шикшу, чтобы понять, зачем мы это получаем, что мы на самом деле получаем. Один ученик подошел к гуру и сказал: гуру, дай мне самую лучшую мантру, самую сокровенную мантру дай мне. Посвяти меня. Я хочу достичь конечной цели жизни вот сейчас. Хорошо? Вот тебе Хари Кришна мантра, повторяй ее. Обрадовался, что он получил какую-то очень уникальную мантру. Выйдя на улицу, увидел, что Мужчины прачки стирают белье и иногда повторяют Хари Кришна, поют. Как сокровенная мантра, секретная мантра. Прачки поют. Пошел дальше, там погонщик животных тоже иногда их бьет, говорит, Харе Кришна. О, Боже мой, он тоже знает. Кто же ему рассказал? Девочки там какой-то навоз, там они лепят лепешки на дереве, тоже Харе Кришна поют иногда. Гуру Махараш, мне дали какую-то не ту мантру. Да ее каждая собака знает, даже погонщик из прачки, эти дети, которые лепят навоз, все знают. Да, сказал гуру. Сейчас я тебе отвечу на вопрос позже, а пока вот у меня есть проблема, нужно продать один камень драгоценный. Вот. Дорогой, смотри, ценный очень. Можешь предложить этим людям, которых ты видел, тоже. Пошел к прачкам и сказал, вот есть драгоценный, сможете купить? Да? Да ничего, вроде пойдет бить, колотить белье. 5 рупий можно дать? Сумасшедший. Как я могу продать за 5 рупий такую драгоценность? Погонщик животных сказал, ничего, шершавый с одной стороны камень, вполне можно пятки тереть. Могу купить за 10 рупий. Да, пошел дальше. Может вы купите эти лепешки делать из навоза? Да можно купить, утрамбовывать навоз, пригодится. Гуру Махарадж, никто не может заплатить цену, никто даже не понимает, что я предлагаю. Он говорит, так же Хари Кришна мантра. Можете повторять ее. Но если вы повторяете его в невежестве, можете повторять миллионы жизней. Так говорится. 10 миллионов жизней. Поэтому воспевание Хари Кришна мантры – это результат только в связи с верой. А вера связана с знанием. Нужно еще получить знание о намататве. Для этого необходима шикша. Дикша мы получаем возможность повторять, у нас меньше беспокойств, отрезается. Материальные привязанности отрезаются, легче. Можно сосредоточиться на мантре, глубже, да, хорошо. Возможность, но теперь мы должны постичь, что такое это нама-татва. Получить знание об этом. При этом, будьте внимательны. Знание об анартхах не освобождает душу. Анартха-катха не является лекарством. Лекарство – это Кришна-катха. Анартхам не уделяйте слишком много внимания. Знайте об анартхах и забудьте о них. Думайте, что я есть душа. Сначала мы так и думали, пришли в движение. Я душа. Все, я готов днем и ночью служить Кришне. Что я чистая душа, вечная. Но позже, с годами, когда мы уже 50 лет в сознании Кришны, мы уже знаем, что я не душа, я анартха. Ну, конечно, душа, но я покрыта анартхами. Мне нужно сейчас заниматься анартхами, не душой совсем. И что вы видите? Потерю энтузиазма, как симптом этого всего. Это был ложный энтузиазм, все понимаете? Сейчас я понял истину, нужны деньги. За счет Кришны не выживете долго. Я помню, когда открыли кафе в Санкт-Петербурге, это было первое вегетарианское кафе в Союзе Советских Социалистических Республик. Да, первое вегетарианское кафе. И преданные были мы такого склада тогда, мы не любили деньги. Мы же были коммунистами в прошлом, мы деньги ненавидели просто. Поэтому бесплатное кафе было. Можете представить? А как будем окупать все? Ну, люди же дадут пожертвования сами, ну и все. И что вы думаете? Мы вполне окупались. Людей приходило навалом, ну бесплатное кафе. Тем более с улицы вот эти хиппи, они по вечерам все подъедали до конца, никогда ничего не оставалось, все. И прямо с улицы люди приходили, ели в кафе и предлагали, можно помыть посуду пойти у вас? Вы представляете, кафе в городе, и человек с улицы поел, говорит, пойду помою посуду у вас. Такое бывает вообще? А можно вас полы тут протереть, вообще нужна помощь какая-то. Вот таким образом. Никаких денег, никаких цен, табличка за пожертвование, все. Люди сначала заходили, не понимали, как за пожертвование, а сколько? Да не сколько, не знаем. Они там, что-то голова кругом шла. Но когда они ели просад, они понимали, сколько нужно. Что лучше отдать побольше. То есть их убеждал сам просад, сама атмосфера, они получали как-то вот цену, вот сами они назначали себе цену. Никто никаких цен. И там еще им гиту тут же, там и мантру, и их снабжали, все. Бесплатно все можно принять, правда же? Странное кафе было, очень странное. И люди шли туда. Но позже это настроение стало меняться, выходить. Карма-канда. Финансы нужно считать, конечно, там нужно все это, дебет, кредит, чтобы не влететь в трубу, а вдруг то, а вдруг это, нужно все учитывать, то есть материальный ум включается. Я не говорю, что это плохо, я просто рассказываю историю. Я не говорю, что это неплохо, нехорошо, просто как было. В конце концов, перевели на полное финансовое обеспечение, вот этот счет, это же цены установили, все точно было, все, чтобы сводились до бухгалтерии, отчеты были. Бухгалтерия не будет же эти отчеты проверять, пожертвования. И что вы думаете? Обороты были денежные те же самые, копейка в копейку. Не больше, как ожидали некоторые, что тут прямо сделаем бизнес на этом. Нет, все было то же самое. Что вы это делали за деньги, что делали за пожертвования, результат был один и тот же. Но уму было спокойнее, теперь у нас есть цены, все. А о Кришне можно не думать, есть цены. Видите, в чем дело? Можно думать о Кришне и думать о ценах. Можно думать о Кришне и думать о ценах, и не думать о Кришне. Результат будет материальный тот же самый. Материальный результат не изменится от этого. Дайва. Дайва работает. Предопределение работает. Количество денег не увеличится у нас, не будем думать о них. А вот количество садхана Кришны уменьшится. Мы что-то потеряем. Поэтому гуру должен тянуть ученика в эту сторону, чтобы он, этот ум, не направлялся снова обратно в майю. А снова стал зафиксирован на повторении Хари Кришна мантры. Вот это подлинная дикша. И в этом мы должны помогать друг другу постоянно, в форме шикши, в форме вдохновения, наставлений, чтобы мы делились реализациями. Как замечательно повторять святые имена. Делиться этими реализациями, встречаться, это намахатанс, рынок святого имени, где люди обсуждают эти темы. Темы намататвы, темы воспевания, темы духовного прогресса. Поменьше анартх, побольше Кришна катхи, побольше намататвы. Когда мы прославляем духовного учителя, это самсара даванала мы поем, лидхалока. 8 куплетов, так? Давайте посчитаем, сколько там негативного и сколько позитивного соотношения будет. Негативное вы найдете только в первом стихе. Самсара даванала лидхалока. Что это означает? Материальное существование сжигает нас подобно лесному пожару. Все. Все остальное позитивное. Вот он настолько должно быть уделено внимание анартхам в нашей духовной жизни. 1/16. Все остальное уже позитивное общение, вдохновляющее. Немножко скажете, если это необходимо. Вот тут ложная гордость у тебя. Все, и продолжайте. Позитивные вещи говорите. Не заостряйте на это внимание много. Эти проблемы, мы не должны стать как христиане, которые, они вот современные, они потеряли это знание от души, но зато они прекрасно эти анартхи различают, еще и лучше, чем мы. Она прямо открывает христианские книги и говорит, смотрите, какие знания у нас таких нет. Да, но это знание о вот этой природе загрязнения не так важно, как важно помнить, что есть чистая душа, слуга Бога, помнить эту сиддханту, что поддерживает дух энтузиазма служения. Если я вдруг увижу все эти анартхи, Боже мой, энтузиазм пропадет. Да пропади на все проводом. Невозможно. Нет, никогда. Миллионы, миллиарды. Если я, может быть, задним полонартхи искореню, я не знаю. И то неизвестно. Как сложно гордость, очень сложно с ней бороться. Очень болезненно. Я начинаю бояться, начинаю зажиматься. Каждый шаг контролировать. Боже мой, опять неправильно. Тут ошибка, и там, и кругом моя сплошная анартха. Я просто воплощенная анартха, мне лучше исчезнуть. Еще пропасть в шуньяваду куда-нибудь. Нет, сохраняйте позитивный дух. Ты есть душа, не помни об этом. Вспомни, что ты из душа слуга Кришны, продолжай свое служение. Вот что важно, вот что является лекарством. Это шикша называется истиной. Что мы не теряли свой энтузиазм в воспевании и в сотрудничестве в этом направлении. Наше движение, движение воспевания святых имен Кришны, век Кали, эти три слова, Хара, Кришна, Рама, остановят влияние этого века Кали. Разрушить все самое неблагоприятное, создадут лучшую атмосферу для духовной жизни. Мы сейчас говорили о назначении шикши, дикши, между ними есть отношения также. Дикша-гуру очень важен, это высший объект поклонения для ученика. Шикша-гуру связывает и углубляет это понимание. Шикша-гуру очень важен. Шастры утверждают, Харидас-такур утверждает, что секрет духовной жизни, успеха именно в этом. Что мы видим дикша-гуру и шикша-гуру на одном уровне. Равное почти нужно выражать дикша и шикшагуру. Равное почти. Не забывать ни того, ни другого. Вместе. Это будет полноценное понимание гуру татвы. Хари Кришна. Теперь мы обратимся к вопросам. Есть записки вчерашние еще.
Можно вопрос?
Если есть вопрос, микрофон нужно передавать, чтобы все слышали. Скажите, пожалуйста, для женщины гуру это муж, только муж? Нет, гуру, муж вообще может и не быть вообще гуру. В идеале это так, но если он не квалифицирован, вы не можете считать его гуру. Гуру — это квалификация. не положение. Не так, что я женился и автоматически стал гуру. Все. Могу показать свидетельство о браке, там утверждено все. Это глупость? Ничего подобного. Гуру — это квалификация. Если муж не имеет никаких качеств духовных, какой же он гуру? Это мешок с костями, покрытый усами и кожей, и все. Вообще к нему привязываться не нужно в этом случае. Тогда он просто формально занимает это положение. Да, но это нужно почитать формально тоже. Формально почитать. Но в сердце нет. Для кали таких мужей, раздай пчелся, которым жена на самом деле может быть предана на 108%. Полностью. Полностью. Полное доверие. И духовное, и материальное. Полное. Это редкие браки. В основном люди не квалифицированы быть мужем или женой. Сейчас в кали очень сложная картина семейная. Семейных отношений. Семья держится только на каме в кали. На врагах держится семья. Кама — это враг. Но нужно еще обучаться, как создавать эти правильные вещи, чтобы отношения стали духовными. Все более и более духотворялись в семье. Тогда гуру — это муж, это гуру, естественно. В этом смысле слова. Но если он не такой, если он просто полон камы, удовлетворяет свои чувства, при этом он управляет своей женой, потому что он занимает это положение только на основании этого всего, это негодяй на самом деле. Я вам честно говорю. Но для мужчин специально говорю. Это очень плохое сознание на самом деле, очень греховное сознание. Это эксплуатация на самом деле. Поэтому в Якали мы, что и женщины, и мужчины имеют гуру. Инициацию получают еще. В прошлой эпохе женщина просто выходила замуж, это было равносильно браманской инициации. Все, дикша. Муж квалифицированный, он духовный человек, все в порядке. Замуж вышла, все автоматически найдет к Богу, служа такому человеку. Но сейчас нет, женщина и мужчина в семье получают инициации, посвящение от гуру. Что таких мужей очень мало. Поэтому будьте внимательны в этом отношении слова. Дикша гуру — это гуру. Муж может быть его представителем, если он благочестив, если он имеет такие качества. Если муж постоянно неудовлетворен, это плохой признак. Проявлять только недовольство по отношению к жене — это очень плохой признак. Если не уважает даже собственную жену, можете иметь большие знания, говорится в ведах. Можете иметь славу, почет, все что угодно. Но если не уважаете женщину, это все превращается в ноль. Это критерий культуры человека. Как он относится к женщине, к противоположному полу? Так если мы хотя бы в семье установим принцип уважения, мы уже многого достигнем. Но восстановим гуру-тату прямо в семье. Представьте, какие семьи будут удивительные. Великие семьи будут. Не так, как сейчас, иногда позорно выглядит, женился сейчас, позор. Падение, деградация. Нет, в грехах схожем есть свое величие, предназначение, смысл, великий смысл. Это зависит уже от наших качеств, как мы это примем, нашей позиции. Греха с хашем опасен тем, что можно принять для чувственных наслаждений. И такой муж не может быть гуру в семье. Это извращенное его искажение. Также и женщина, которая вредит своему мужу постоянно, портит ему настроение одним своим видом. Это не жена, это ведьма. Они вредят своим мужьям частенько. Он приходит с работы, а у них вид уже недовольный с самого начала. Это уже вред наносит, серьезный. То есть она должна быть источником его вдохновения стараться. Даже если ей трудно, она должна эту роль играть. Святая женщина описывается в Бхагаватам. Есть только один признак у святой женщины. Вы знаете, Матаджи, этот признак? Какая женщина? Не знаете? Они даже не знают об этом ничего. Это все же ваши жены, так я понимаю? Они понятия не имеют вообще. Уже ему только что пропесочили, но что касается женщин, они не знают, что такое святость. Они думают, святость — это для мужчин. Когда одевают шафран, это святой. Все остальное мы не уважаем. Даже собственных мужей. Мы знаем их похоть очень хорошо. Уж кто, как не мы, знаем все их недостатки. Так вот, святая женщина описывается та, которая живет в мире со всеми родственниками. Найдете такую здесь, я буду поклоняться и на алтарь поставлю. Так предписано в Бхагаватам. Дайте мне ее портрет, хорошо? Я установлю на алтарь, буду поклоняться. Предписано ведами. Если найдете такую женщину, можете поклоняться ей как браману квалифицированному. Женщина, живущая в мире со всеми родственниками. Мир — основа мира. В этом случае это будет называться семья. Муж и жена, если квалифицированы, это и есть настоящая семья. Что такое семья? Семья — это наше общество, наши общины, наше будущее, наши дети, наше развитие, наш прогресс. В этом все. Обязательно ли дикша-гуру должен быть нашим шикша-гуру? Или у нас может быть другой гуру, который рядом с нами? Может быть. Почему нет? Может быть, дикша-гуру, он редко приезжает или вообще не приезжает в наши регионы. Бывает такое. В этом случае мы можем пользоваться шикши откуда угодно. Других духовных учителей, старших преданных. Искон в этом смысле очень богат для общения. У нас много здесь, видите, много разных уровней преданных. Для общения это очень хорошее движение. Если мы научимся избегать оскорблений, мы можем воспользоваться этим благом. Благом общения в Исконе. Прабхупада построил такой дом, где очень много можно получить духовного общения. Нет? Если дикша-гуру нет рядом, пользуйтесь шикши.
Можно вопрос?
Так, вопрос.
Вопрос такой. То есть вы как раз говорили, что не надо концентрироваться на анартхах. Но как же понять, ну, как бы смиренное положение занять по отношению к себе и ну, уважать других, которые находятся на более высоком даже уровне, даже может это близкие друзья в сознании Кришны какие-нибудь. То есть как научиться тогда быть смиренным? Нужно быть смиренным в состоянии. Просто на экстазе далеко не увидите, что жить.
Как научиться чему?
Быть смиренным, на самом деле, смиренным. Не обращать внимания на свои анартхи.
Анартхи нужно знать до определенной степени, но предпочтение дается воспеванию Хари Кришна мантры. И если мы воспеваем с осознанием своих анартх, это другая форма ложного эго. Я могу о себе думать двумя путями. Либо я продвинутый, либо я падший. Две крайности существуют. Немножко экстаза, я думаю, что я уже продвинутый. Экстаза нет, я думаю, что я самый падший. И то, и другое ложное эго. Правильное воспевание — это воспевание с верой в свое само святое имя. Вот это лекарство, вот о чем нужно думать. Об анартхах много не нужно погружаться. Это также другая форма ложного эго. Знаете, как люди любят обсуждать анартхи? Там такая анартха, а я вот еще нажил такую анартху. Да, а я, знаешь, я еще вот такую нажил анартху. А я вот такую еще анартху обнаружил. И такие фигуры не показывают друг другу, вот какие анартхи бывают, знаете. Я в поликлинике видел таких людей, пожилых таких, сидят, у них куча болезней. Не такая болезнь, не такая, да, у меня и такая. А знаешь, у меня какая? У меня не такая, у меня еще такая была болезнь. Это что, лечит? Это никак не лечит. Врач говорит, вообще об этом не говорите. Вот мне это расскажите, больше никому не нужно. А вот потом получайте лекарство, пейте лекарство. Лекарство пропили, нет болезни, больше не о чем говорить. Скучно. Анартхов нет. Была тема обширная для беседы, теперь не о чем поговорить, оказывается. Анартха нет. Есть такой фитиль, знаете, анекдот. Я видел в детстве его. Начальство там ходит, знаете, к собранию, к совещанию какое-то. Тут мусор в коридоре, прямо перед дверью, в приемную. И вот прежде чем начать собрание, вот начальник говорит, вот видите, какая у нас безответственность? Вот прямо здесь мусор. Вот у нас назначено совещание и прочее, даже не могли вовремя подготовить помещение. Если начнут ругаться, выяснять, почему так, что причина безответственности в том, в другом, в третьем, куча недостатков, все предприятия обнаружили, по этой куче мусора только. И уже решили присудить какое-то, значит, наказание, не знаю, кому или чему, виновных найти. И тут какая-то уборщица пришла спокойно, незаметно убрала этот мусор и ушла. Цепернулся, мусора уже нет, боже мой, не о чем говорить. Тема была исчерпана. Ой, извините, ну все, собрание закрыто. Больше говорить не о чем. Нет больше ни преступлений, ни наказаний, никаких причин, ни следствий, ничего. То есть наша цель, главное, не забудьте. Анартхи нормально. Хотите знать, погружайтесь, но не забудьте Кришну при этом. Вот об этом мы говорим. Мы не для этого собираемся, чтобы обсуждать анартхи. Нет, это просто диагноз. Диагноз так понятен. Понятен. Если кто-то не уверен, что он падший, можно показать. А потом забудьте об этом. Занимайтесь служением. Медитируйте на Кришну. Вы душа. Не беспокойтесь об этом. Если кто-то гордится, что он мужчина, а кто-то гордится, что он женщина, мы расскажем, что это такое. Больше гордиться не будете. Вы скажете, я не мужчина, не женщина. Я душа. Просто мы еще этого не понимаем. Мы себя представляем с телом, думаем, что вот так хорошо. Я же женщина. А знаете, что такое женщина? Не буду говорить вслух. Что? Хотите услышать? Нет, вслух нельзя в микрофон, все записывается. Это почти нецензурно. Также про мужчин то же самое написано в шастрах. Что это такое? Вот такой язык трансценденталистов. Поэтому если мы поймем истину, да, что же мы должны делать? Медитировать на душу. Все, это все должно служить Кришне, тогда все в порядке. Но можно принять это все. Мужское, женское, там, материальное начало. Служение Богу замечательно. Отдельно от Бога хуже не придумать. Хуже придумать невозможно. Если мы хотим погрузиться в эту татву, просто вот замочить туда свои конечности, вот в этой татве мужчин и женщин. Что вся анархия, что это такое? Вся анархия — это просто сексуальное желание, больше ничего. Все психологические проблемы — это сексуальные проблемы, больше ничего. Строго говоря, это связано только с этим. Поэтому о чем мы говорим, когда говорим об анархах? Нам нужно говорить о бхаве, о любви к Богу. Много не говорите о них. Обсуждайте, вот, как Прабхупад давал. Он не слишком углубляется, он там много о Кришне говорит.
Дополнение еще.
Да.
Вопрос. Как раз объяснили такую вещь. Вот просто пример пришел, как с Харидасом Такуром. Он же как бы считал себя очень падшим. И в этом состоянии воспевал святое имя мира. И Господь Читания был очень доволен им. То есть он нигде не появлялся, не ходил в храм, не просился там. Вот все воспевают, это уже со всей сторонки находился сюда.
А вот это интересный момент, что человек себя осознает падшим в сознании Кришны, немножко от нескольких по-другому. Падшим не по отношению к себе, не по отношению к другим людям. Нет, это взаимоотношения с Богом проявляются. Друг Махарадж, он с гордостью хотел заполучить царство, помните какое? И не чувствовал там ничего плохого, никакой анархии. Верно? Он уверен это делал, и даже Нарада ему не сказал, я не могу принять твои наставления. Забыть об этом. Я хочу достичь своей цели материальной. Получить царство больше, чем моего отца, даже деда, у Брамы. Но когда он увидел Кришну, он понял, что это была анартха. Это была его духовная реализация. Не было просто анартха, катха, это было сознание Кришны. Открыло ему эту всю суть. Кришна сам открыл ему эту суть. И Друва не наслаждался этими анартхами. Не отрицал, он говорит, я искал битое стекло, а нашел драгоценный камень. Все, нет никаких материальных желаний, сказал. Вот теперь принимай царство, сказал ему Господь. Вот теперь должен принимать царство. Если муж преданный, позволяет себе избивать жену и ребенка, как поступать жене? Интересно, кому же он предан, этот муж? Я не думаю, что он предан Кришне или Господу Читании. Избивает жену, еще и ребенка вместе. Интересно. Муж преданный. Или его кто-то предал, имеете в виду. Это сумасшедший какой-то человек. Избивает жену с ребенком вместе. Бывает так, что потом жена с ребенком сбивает мужа. В России бывает так и так, знаете. И не знаешь, кому сочувствовать нужно больше. Ко мне пришел один муж. Хороший, преданный, знаю его. В одном городе. Прекрасный, замечательный человек, все. Мрачный, как туча, впервые таким видел. Побил жену. Просто был сплошная туча, мрачный. Совершенно сказал, вот такое случилось. Мы подрались с ней вчера за ребенка. Он так переживал. И она такую истерику закатила и все остальное, и защищалась от меня. Как я переживу, что теперь делать? Уйдет она от меня или мне нужно бросать, я не знаю. Но как дальше продолжать? Я так себя показал. Первый раз в жизни такой гнев был. Там стал рассказывать подробно, как это все было. Очень интересно, захватывающая картина. Сейчас расскажу. Сначала подумал, да, до чего он докатился? Как случилось с ним такое? Побил жену. Я его жену хорошо знаю, все в порядке. Она говорит потом, ты меня ударила, я никогда этого не прощу, ты меня бил, все остальное, я такого не могла ожидать от самого близкого человека. Это я ей говорю, хорошо, я тебя бил, так, но покажи. Хоть одну царапину, хоть один синячок есть у тебя? Стали исследовать все ее тело, ни одного нет. Говорит, посмотрите, что она со мной сделала, она понимает, это рукава, и тут все, живого места нет, все в крови, все в царапинах, все вот так вот, до мяса, ноги, руки, все, везде кругом. Кто кого побил, еще неизвестно, видите. Она же отца муж побил меня, на самом деле. Поэтому трудно судить по записке. очень внешняя вещь, это пишет женщина, видите? Это сложный вопрос. В эти отношения садху не будет вмешиваться между мужем и женой. Ни один умный человек никогда не сделает этого. Но если защитите какую-то одну из сторон, вы очень большую ошибку совершите. Оба хороши. Мы говорим, два собака пара и все. Но бить не нужно, да. Старайтесь избегать насилия. Ахимса, ну нужна. Когда вы читаете такие записки, то такой образ возникает демона мужа и такая святая жена. Но на деле я видел, как эти святые жены доводят своих мужей до белого коленя просто. Они не только избить, они убить готовы их иногда. Они знают свое дело. А потом говорят, муж меня избил вместе с ребенком. Может быть, это не относится к этому письму, я просто рассуждаю. Не хочу защищать ни ту, ни другую сторону. Муж и жена одна сатана. Птицы летают, летают. Рыбы плавают, плавают. А муж и жена ругаются. Такая природа. Если слышите, если вы даже милиционер или полицейский, вы идете и там в доме, мебель падает, посуда звенит об головы, и ругательство. Если вы знаете, что муж и жена, вы не вмешиваетесь, идете дальше. Это нормально. Но это зависит также от культуры. Ракшасы так решают в спорах. Есть такие, знаете, люди, они ходят в обнимку по улице с синяками, шатающиеся такие, знаете. Это семья такая, знаете, на таком уровне. Можно еще четким дать в руки тоже. Начинающие преданные. Все в порядке, говорит, нормально, семья хорошая. Мантру уже повторяют. Зубов никого нет, все, синяки, ушер, все порваны. Головы пробиты, ну, семья. Ребенок такой же идет. Есть такой уровень просто людей. Ну, если здесь в Сибири принято решать вопросы руками и ногами, я не знаю. Я могу сказать, что хорошо, продолжайте повторять мантру. Раз муж преданный, что, все замечательно. Но когда мы станем более цивилизованными, мы поймем, что это вообще дикие отношения были. Ну, сибирские, восточно-сибирские. Россия потеряла семейные традиции. Печальная картина, правда. Надо учиться. Шутки шутками, нужно учиться. Семья — это очень ценно, очень важно. Будете пренебрегать семьей, разрушите все движение. Саньяси брахмачари — это не движение Шилпрупады. Нет. Община должна быть. Основой всего должна быть община. Вы сказали, что все, что не связано с Кришной, это майя. Как научить себя видеть и различать, что связано, а что нет? Нужны наставники. Мы не сразу станем автономными, самостоятельными людьми. Будем путать часто вожделение, любовь, жадность и ответственность, наглость и правдивость. Эти понятия люди практически векали не различают, материя и дух не видят разницу. Поэтому будем попадать в ловушки, нам нужны наставники, кто будет вовремя замечать, проповедовать нам, предупреждать об опасности, разъяснять с помощью знания, философии, психологии, опыта, духовной жизни. Не так просто, как вы думаете. Кришна очень чистый. У нас разовьется вкус к сознанию Кришны, мы сможем более самостоятельно это видеть, различать эти поиски низшей гун природы. Поэтому нужен шикшагуру, кроме дикшагуру, наставник должен быть опытный. Как отличить человека, который знает Кришну, от других людей? Ну, прежде всего, он должен быть счастлив, и его не влекут чувственное наслаждение. Привлекает. Он равнодушен к чувственным наслаждениям, признак сознания Кришны. В Гите есть такие описания, когда Арджуна спрашивает о трансценденталисте, как распознать его по внешним признакам, как он сидит, как ходит, как говорит. Там Кришна описывает. Он дает пример черепахи. человек, обладающий сознанием Кришны, подобен черепахе, так он пользуется чувствами. Когда чувства нужны, он их использует, когда нет, он их прячет. Не использует. Через органы чувств мы теряем духовную энергию. Когда смешивается с вожделением, глаза, уши, нос, обоняние, осязание, огромный выход в виде духовной энергии. То, что мы называем жизненная сила, расходуется. Поэтому трансценденталист не будет использовать понапрасну. Он это сохраняет. Свежесть и силу чувств сохраняет для служения Кришне. Так он остается молодым, невзирая на возраст. Внутренняя энергия его всегда наполняется, он всегда молод, свеж. Мысли его не угасают. Духовная энергия. Контроль чувств, значит. Это как симптом. Но на самом деле сознание Кришны невозможно извне понять, потому что есть люди, которые просто контролируют свои чувства при помощи йоги. Сознание Кришны — это глубоко в сердце. Это возможно понять, только общаясь близко с таким человеком. Прабхупада иногда проявлял такие признаки, которые учеников шокировали в хорошем смысле слова. Однажды, идя по берегу океана на прогулке, Прабхупада сказал: «Послушайте, океан». Вот так же Радхарани вздыхает разлуки с Кришной. Пошел дальше. Иногда Прабхупада говорил такие вещи. То есть чувства свои, в глубине сердца что-то он открывал ученикам, что-то. И они начали понимать, где он живет, Прабхупада, в каком мире. Мир бхакти существует. То есть в общении. Но общение должно быть чистым, доверительным. Например, если мы не повторяем 16 кругов, 4 принципа, мы не можем близко общаться с гуру. Не сможет слишком много понять того, что он говорит. Если мы хотим близких отношений, нужно внимательно 16 кругов, 4 принципа, и начинается общение, начинается понимание, лекции, поведение гуру, личных отношений. В этом случае можно общаться, ближе служить ему, делать что-то для него. Это не будет напрасно. Но если наше сердце каменное, все протечет сверху, камень не впитывает ничего. Жесткий очень. Можете ли вы дать совет, как научиться задавать гуру вопросы, ответы на которые будут возвышать наше сознание, если я не подозреваю, что это значит практически? Как задать правильные вопросы? О чем? Даже не так важно, о чем конкретно, но скорее важно другое. Задавайте вопросы, которые на самом деле важны для нас, для нашей духовной жизни. Важны сейчас, в данный момент. Имеют ценность в данный момент практически для меня. Есть вопросы, относящиеся просто к гьяне, философские. Я просто анализирую разные вещи, и мне то один вопрос, то другой спонтанно возникает. Просто проверяю какие-то знания, как справочником пользуюсь гуру. Тут ответ, тут интересно, да. Все интересно, все складывается, все хорошо. Неплохо. Но гьяна, она исчерпывается в какой-то момент. Ты дальше спрашиваешь, кажется, все уже знаю. А что спросил Арджуна? Сражаться или не сражаться? Мы спрашиваем то же самое. Что мне делать? Служить Кришне или отвлечься немножко в Майю? Каждый день будут такие же вопросы, смотрите. Поэтому мы должны интересоваться, как же продолжать свое служение Кришне, несмотря на то, что у меня меняется аша, меняется возраст, меняется окружение, появляются, может быть, дети, или наоборот, я теряю что-то в этом мире. Как же мне продолжать дальше служить Кришне с любовью? Даже когда теряю близких родственников, что делать с этой любовью? Я ведь могу обидеться на Бога. На нас будут влиять эти вещи. Поэтому нам вопросы никогда не кончатся. Снова нужно восстановить позитивный образ Кришны, чистый. Нужно всегда помнить, что он чист. Что это мои грехи, мои действия. Вот это знание позитивное о Кришне мы получаем через Гуру Татву, который может преодолевать. Например, Прабхупада, он установил движение так. Но представьте, храмы были молодыми. В этих храмах творилось много всяких странных вещей. Отклонений, нарушений принципов, ссор. Преданные были только-только. Прабхупада должен был ездить регулярно еще какое-то время, вот из последних сил, и поддерживать еще отношения. Если вы посмотрите эту сторону, это было трудно для Прабхупады, для его физического состояния. Хорошо. Но послушайте все лекции, которые Прабхупада давал в это время в тех храмах. Только позитивный настрой. что замечательно все, сияюще, блестяще. Смотрите, не подвержен был влиянию этих негативных вещей. А ведь там серьезно были проблемы в некоторых храмах. Ученики Прабхупады рассказывали, что очень были тяжелые проблемы, оскорбления совершались, прочее. Прабхупада, да, ругал, но лекции давал. Сияющие, блестящие, позитивные, вдохновляющие. Все, все с ума сходили после лекции. Джай Прабхупада. Хари Кришна, все. Будем проповедовать дальше. Поэтому вопросы важны для того, чтобы вдохновляться в сознании Кришны. Не нужно такие вопросы, которые в уныние ввергают. Чтобы понять Кришну, нужно удовлетворить гуру. Как это сделать? Гуру живет преданным служением. Его желание — это служить Кришне, своему духовному учителю. Его сокровенное желание — удовлетворить своего гуру. Если мы это понимаем, мы сможем удовлетворить его. Если мы понимаем мир его желаний, мы можем удовлетворить его желание. Кто-то сказал моему духовному учителю: приезжайте к нам, приглашаем вас, приезжайте к нам в наш город. В Индии это было. Это что там будет? Еще не знаем. А что, я приду просто есть луглу? Какие-то блюда новые приготовить? И за этим не приеду. Нет, приготовьте программу проповеднические. Тогда я приеду. Или просто меня покормить зовете. Что гуру больше удовлетворяет? Мы должны знать миссию. Гуру и миссия, мы не должны разделять эти вещи. Если мы принимаем гуру без миссии, это оскорбление. И миссию без гуру тоже оскорбление. Гуру и миссия — это вместе. Поэтому, чтобы удовлетворить гуру, мы должны понимать его миссию. Зачем он сам живет в этом мире, что он должен делать, чем он живет. Вот таким образом. Как избавиться от критического настроения? Нужна хорошая палка. Критический ум очень силен. Очень силен, это демон. Если кто-то впал в такое настроение, очень трудно выбраться оттуда. Нужна хорошая палка. Мне рассказал один преданный, российский, он видел еще Гору Говинда с вами, когда тот был жив. И тогда мы еще не знали его, он рассказал, говорит: не знаете такого гуру? Меня спросил, не знаешь? Говорит: нет. Это очень интересный человек. Я, говорит, слышал и видел его, как он общается с учениками в Майяпуре. Его Даршан, говорит, хочешь, расскажу? Расскажи. Что очень экстатичный гуру. Просто в постельном экстазе. Сидел на асане, вокруг были ученики, западные, у него американские ученики также были. И рядом у него такая здесь трость деревянная, тяжелая. И он что-то рассказывает о Кришне, о том, о сём, там ученики смеются, веселятся, один тут близко сидит, лысый такой, бормочай, угрюмый. Не реагирует вообще ни на что, никаких эмоций. Смотрит. И Гуру Говинда с вами берет эту палку в таком блаженстве. Размахивается, ба-ба, по всей алтарный звук. И говорит: ну что ты такой грустный? Мне пришлось улыбаться, чтобы второго не повторилось такое. Ну, постепенно оттаял человек потом. Это такой демон этот ум, боже мой. Если он начал анализировать негативные вещи, лучше уехать куда-нибудь. Подальше от этого объекта критики. Преодолевать могут преданные, у которых есть вот это вот желание предаваться Кришне. Преодолевать негативную платформу нужен хороший опыт. Для мужчин это более легко по природе, для женщин более трудно по природе вещей. Если женщины что-то критикуют, даже всерьез слишком это не воспринимайте, потому что это их природа. Знаете, если кто-то встал на ногу человеку, и тот кричит, не нужно его бить в ответ еще. Нужно просто посмотреть, что там у него. А, ну просто нужно вот ногу убрать с его мозоля. Вот кому-то просто больно, вот он и кричит. Вот и все. Это не означает, что он оскорбитель какой-то и все остальное. Нужно еще понимать вот этот момент. Негативное обозначает, что человек просто страдает в данный момент. Вот и все. Что Арджуна говорит в начале Бхагавадгиты, одни негативные вещи. Это говорит: пойдем в ад все. Общество все деградирует, нежеланное потомство, он перечисляет все такие мрачные вещи, а Кришна говорит ему: очнись, Арджуна, я же здесь. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Никто не погибнет, все души. Ты что, забыл? Ты же арий. Если человек опытен, попадает в негативное настроение, ему просто нужно напомнить о Бхагавадгите, он сразу придет в себя. Он опытен, сильный преданный. Новичок нет. Я помню, как одна женщина русская приехала во Вриндаван. Это была последняя надежда во Вриндаване избавиться от критического настроения. Все, уже был конец, все плохо было, все плохо, все критиковало. И гуру уже плохо, и все плохо, все. Может быть, Кришна поможет, пойду в Вриндаван. Там божества. Но там тоже проблемы. Все плохо. И там недостатки, видите. И там были ученицы Прабхупады. Они взялись за нее. Несколько человек решили ей помочь. И рядом с ней стали на киртане с двух сторон. Ну давай танцевать, давай, давай. Вот ножку сюда, раз. Хари Кришна, так. Сюда раз, слушай барабан, тук-тук-тук, карталы, дзынь-дзынь-дзынь, ну давай. Просто слушай эти вещи, слушай, обрати на это внимание, на звук, на святое имя, давай вот вместе, раз, вот так вот, как заводили заново, как куклу такую, знаете. Негативно, все плохо, все плохо. Постепенно она жила. Просто, сознание Кришны очень просто. Мне нужна забота такая, мне нужна хорошая палка. Иногда невозможно ничего сделать, человек настаивает на этом настроении, ничего не принимает, подальше держите таких людей, вам серьезно говорю. Вы потеряете весь вкус сознания Кришны, общаясь с ними. То есть они именно упорно настаивают на критике и продолжают именно вот в таком духе, только в таком духе, не общайтесь близко. Да, честная критика нормальна. Если хотите что-то сказать, говорите в лицо. Не бойтесь. Не нужно ничего бояться. И все на этом. Принимает, не принимает человек, это его дело. Продолжайте преданное служение. Все остальное позитивно. Все. Не носите с собой этот камень за пазухой. Это не вайшнавская традиция. Носите позитивное что-то, насколько это возможно. Каким образом выработать в себе терпение и смирение? Терпение и смирение бывают в разных гунах природы. Есть терпение в невежестве, смирение в страсти, в добродетели. Невежество очень просто. Дозу принять, наркотика и все. Автоматически терпение и смирение появляется сразу же. Все равно становится вот. Хоть трава не стоит, море по колено. Можно и без этого, можно плюнуть просто на всех. И не отождествляться больше с этим обществом. Индивидуализация, отделиться, такое смирение. И вас ничего не касается. Что бы там ни происходило, вы счастливы. Я к этому не принуждаю, не отождествляю себя. Страсти наоборот, вы себя отождествляете со всем, что происходит в обществе, со всем, с каждым человеком. Что там делает там он, она, они, те, другие, третьи, все интересно, все важно, все беспокоит. Как терпеть? Просто терпеть. Иногда, а я больше не могу терпеть, я все скажу, и его снова связывают, и снова терпи. Вот в таком духе это продолжается. Он будет иногда терпеть, иногда взрываться, терпеть, взрываться, терпеть, взрываться. Это страсть терпения. А терпение в благости — это знание. Что я терплю? Кого-то. Я должен себя научиться терпеть, свой ум, свои чувства. Тут некому предъявлять претензии вообще. Если мне что-то будет равновесие, означает, что у меня это анартха есть у самого. Вот в чем проблема главная. Два самолета сталкиваются только на одной высоте. Если что-то беспокоит, я сам такой же, на таком же уровне. Два самолета столкнутся только на одной высоте. Поэтому знание должно быть, чтобы мы обрели настоящее терпение, что нас не беспокоило на самом деле ничего. И потом ради Кришны можно терпеть. Я попросил двух преданных попросить прощения друг у друга. Нет, только не это. Он виноват, я буду не просить прощения. Я, конечно, могу это сделать, если вы хотите, но это будет искусственно, это не искренне, это бесполезно. Ничего это не изменит. Я говорю, хорошо, ты не хочешь для него. А ты не хочешь для него просить прощения. Но для Кришны можете это сделать? Для Кришны можем. Для Кришны можем, хорошо. Это совсем другое дело. Видите? Опять же, выход сознания Кришны. Терпение. Смирение то же самое. Мы можем много сделать в сознании Кришны. Слово невозможно в словаре дураков. Для Кришны можно очень много сделать. Если есть настоящая вера и знание. Скажите, пожалуйста, как служить Кришне, замужней девушке, муж преданный, просто служить ему. Я бы не хотел создать какой-то стереотип сейчас, что только служить мужу и все. Нужно быть практичным. Это хорошо, конечно, это нужно делать, безусловно. Если муж преданный, да, жена должна служить ему. А он заботится. Это отношения, естественно. Но также не забывать о миссии. Если муж думает, что жена просто его собственность, которая будет удовлетворять его желания, потому что он преданный, это тоже не совсем правильный момент. Он должен следить, чтобы жена была счастлива и сознавала миссию, цель, конечную цель жизни, что они вместе заняты чем-то очень важным. Не просто такая служанка, знаете, безропотная. Это стереотипы кали-юги. Когда мужья становятся такими деспотичными, они так начинают думать, образ женщины создают такой. Образ женщины очень величественный в ведах. Мать — это священное понятие вообще. Жена — это священное понятие. Не просто служанка. То есть женщины тоже могут быть великими душами. Бывает, что женщина даже более продвинута, чем мужчина. Так тоже бывает, это нужно тоже учитывать. Это не меняет ее служение, она тоже служит, безусловно, она вдохновляет мужчину. Необходимо ли согласие дикша-гуру на принятие наставлений от шикша-гуру? Почему некоторые гуру искон нет позволения их духовных братьев для дачи шикши? Дело в том, что между дикшей и шикша-гуру должны быть благоприятные отношения. Как бы одна пхава, дружеское понимание должно быть между ними. Если там такого понимания нет, то не стоит принимать шикшу от данной конкретной личности. Если видите, что у них есть разные мнения относительно духовной жизни вообще, бывает такое, это не проблема, нет. Но для шикши это не годится, такая комбинация. Шикша должен понимать наставление дикши и в этом направлении вести ученика шикши. Между ними должна быть хотя бы дружеское понимание отношений. Вот. И да, если вы хотите всерьез принять шикшу, всерьез принимать шикшу официально, это можно сделать только с позволения дикша, шикша-гуру. Один преданный спросил, можно ли приму шикшу вот этого человека, шикша-гуру. Он сказал, нет, если ты предался одному, зачем предаваться еще кому-то? Но можешь стать его своим наставником. Такие еще разделения есть. Просто наставник. Что шикша-гуру, фактически там великая ответственность перед ним тоже. Если мы хотим именно шикша-гуру принять, то есть можно тоже на алтаре поклоняться, также гуру-пуджу в этом смысле. Мы спрашиваем дикша-гуру, возможно вот этот вариант, вот я хочу этого человека принять, дикша должен подтвердить. Если да, да, нет, нет. Решает дикша-гуру. Потому что полную ответственность несет только дикша-гуру. Я скажу одну вещь. Иногда преданные думают, гуру со мной слишком строг, поэтому мне нужен шикша-гуру. Или он на меня внимания не обратил, поэтому мне нужен шикша-гуру, который обратит на меня внимание наконец. Это не повод, это мода просто. Нет, должна быть необходимость на самом деле. Должна быть духовная польза. Итак, не идеализируйте, что гуру должен всегда улыбаться всем одинаково, трепать за уши, по голове, как собаку, Прабхупада говорил. Конечно, в ведической культуре от гуру получали очень многое. Мальчики жили в гурукуле, гуру брал на колени, гладил по голове, давал наставления. Они получали это все. Девочка получала наставление от отца с любовью, потом от мужа с любовью. То есть была такая атмосфера, знаете, очень благоприятная. В нашем движении мы ожидаем, что мы создадим атмосферу между собой, такое благоприятное братство, как братья и сестры общаться. Чище, но меньше вожделения, мы станем мягче. Намного вожделения мы становимся резкими, критичными очень. Нам трудно, мы должны защищаться от вожделения, потому что нам еще трудно понимать друг друга близко. По мере очищения мы станем мягче. И вы увидите, что мы очень благоприятны будем в общении. Очень важно, мы как бы вот этот недостаток возместим, если так взаимоотношения именно с дикша-гуру. Что столько милости проливается на наше движение от дикша-гуру. Огромное количество сейчас. Движение Господа Читания. С количеством преданных экстаз будет только увеличиваться, но мы должны избегать оскорблений, общаясь друг с другом. Кто я? Ни браман, ни кшатри, ни шудра, ни вайшья. Ни саньяси, ни брамачари, ни грехаста, ни ванапраста. Господь читает, говорит, я слуга, слуга, слуги, слуги. Все. Это единственная формула мира. Поэтому слишком серьезно не относитесь к этим положениям, которые мы так или иначе будем иметь, потому что это тоже организация сознания Кришны. Дух служения важен, на этом будет содержаться и развиваться дальше. Я слуга, слуги, слуги. Извиняюсь, наше время вышло, завтра продолжим. Большое спасибо. Шри Прабхупада ки джай.